Было уже поздно, когда я подъезжал к неразлучному. Солнце садилось. Свежий ветерок отрадно пахнул в лицо после жаркого дня. Вечер был чудесный. Бойко катился мой тарантас по тройной колее узкого проселка. Я въехал в рощу. Вдруг сзади меня, с боковой дороги, я послышал топот, обернулся и ахнул от удивления. В черной амазонке и мужской соломенной фуражке на сером джальме скакала Варенька. Рядом с нею на черном, как смоль, коне ехал Сергей Петрович, а сзади на длинноногой старой рыжей лошади в армяке ехал кучер, как говорится, на случай. Поравнявшись со мной, Варенька узнала меня и ловко осадила лошадь. От этого толчка тоненькая талия ее погнулась, и она покачнулась в седле, как цветок на стебле. «А, Иван Васильевич, откуда вы?» «От Имшина», — сказал я. «Поедемте к нам чай пить». «Не поздно ли? Жена будет сердиться». «Ничего, поедемте, маман будет вам очень рада, да? Мы вас будем ждать. Посмотрите, хорошо я езжу?» Она толкнула лошадь и понеслась. Вслед за нею, кивнув мне головою, понесся и Тамарин. Кучер отстал от них, а они мчались. Неясно, как в сновидении виднелась и колебалась передо мною в густом тумане стройная фигура Вареньки. Рядом с нею на черном, как смоль, коне летел Тамарин. Даль слила промежуток, который разделял их. Серый джальма был почти невиден, пыль густым облаком стлалась в ногах. И вот сквозь вечерний туман в тесной раме двух рядов вековых зеленых сосен мне казалось, что я видел картину из немецкой баллады, читанной в детстве. Далеко впереди черный всадник на черном коне, как демон, мчался по воздуху, и возле него стройная женская фигура неслась и колебалась, как будто он держал ее невидимыми руками, как будто он уносил ее куда-то с собою. Я вспомнил прозвание, данное еще в школе Тамарину, цену, которую, шутя, назначил он за своего джальму, и сердце грустно сжалось во мне. Я не знаю, почему мне стало жаль бедную Вареньку. Подъезжая к неразлучному, моя пристяжная оборвала постромку. Это задержало меня несколько минут, при том же я и ехал не скоро. Поэтому, когда я вошел в чайную Мавры Савишны, я нашел всех уже вокруг стола за самоваром. Группа была чудесная. Мавра Савишна, в чипце, из-под которого выбивались седые волосы, со своим добродушным, спокойным лицом, как патриарх семейного кружка, сидела в софьянных вольтеровских креслах. Возле нее на столе лежали очки и чулок, ее неразлучные атрибуты. У нее на коленях собачка терпеливо дожидалась своей доли сдобных домашних булочек. Справа у нее, возле дивана, стройная Варенька стояла перед самоваром и делала чай. Она успела переменить туалет, и, вероятно, чтобы не терять времени на переделку прически, на ее русой головке был легонький чепчик. С разгоревшимся от езды личиком в этом чепце она походила на молоденькую даму, только что вышедшую замуж. Прямо против нее, немного боком к столу, а лицом к Мавре Савишне, сидел Тамарин. По праву сельской свободы он остался в своем верховом костюме и курил папироску. В этой картине семейного круга лицо молодого мужчины было необходимо. Но если бы я составлял ее, я бы не выбрал Тамарина. Его бледное с тонкими чертами лицо, его веселая и вечно немного насмешливая улыбка, его всегдашняя грациозная ленивая поза и, наконец, свежий петербургский покрой платья — все это за деревенским самоваром среди добродушных русских лиц, от которых веяло откровенностью и здоровьем, было чрезвычайно эффектно. Но оно не шло к ним. Странна как-то была фигура Тамарина в этой обстановке. Она как будто бы была вынута из другой картины, картины иного общества, иного круга, и гармонировала не по единству с другими лицами, а только по контрасту. Все это пришло мне в голову, пока я, усевшись на четвертом крае стола, пил чай со сдобными домашними булочками и слушал Мавру Савишну. Мавра Савишна говорила, что Сергей Петрович балует ее Вареньку, что она никак не могла отговориться от позволения подарить Джальму Вареньке, когда Сергей Петрович узнал, что она не ездит верхом от того, что у нее нет лошади, что она, наконец, вынуждена была принять подарок, но согласилась на это с одним условием, что Сергей Петрович возьмет от нее рыжую тирольскую корову, которая доит ведро в день. Сергей Петрович отвечал, что Джальма для него слишком кроток, что он не мог попасть в более хорошенькие руки, что рыжая корова гораздо полезнее Сергею Петровичу, потому что он очень любит по утрам кофе со сливками, и что он ничего не теряет в мене, потому что уже назвал ее мадмуазель Кардовиль. Варенька слушала и улыбалась. Она, казалось, была совершенно счастлива. Слух ее с удовольствием ловил каждое слово Тамарина. Голубые глаза часто останавливались на его лице и с любовью следили за всем движением. Казалось, и на Тамарина эта любовь произвела доброе влияние. Он сделался не так холоден, веселость его была добродушнее, он более примирялся с жизнью. Я просидел недолго у Мавры Савишны и уехал с приятным впечатлением. Воображение мое обещало впереди много хорошего моей Вареньке. Я видел Тамарина освеженного без искусственной деревенской жизнью, обновленного столкновением с этими добрыми и чудесными существами, каковы Мавра Савишна и ее дочка. Я воображал Вареньку с розовым веселым личиком, с чепцом на голове, как ее только что видел, счастливую женою Тамарина, которого она любит, и перерождением которого гордится, как делом собственного влияния. Так ехал я от Мавры Савишны и 40 лет строил воздушные замки. Тихая ночь была тепла, воздух душист, месяц светил на светлом небе. Покойно катился тарантас мой по гладкой дороге. Все располагало к сладкой мечте, и мудрено ли, что мечта моя, как бабочка на любимый цветок, полетела к Вареньке и наобещала ей много счастья. Только много стоило труда моему воображению совладать с непокорным холодным лицом Тамарина, наградить его лицо деревенским румянцем, наделить брюшком его аристократическую фигуру и вместо модного платья английского покроя нарядить его в деревенский костюм нашего помещика.